вот таким странным названием противоречия гештальтерапии или противоречия гештальтерапии. Ну, собственно, понятно, что вот вообще самого себе понятие противоречия, да? Насколько я понимаю, да, гештальтерапия соотносится не с понятием противоречия в формальной логике, да? Да?
Да.
Где это имеет отношение к взаимоисключающим суждениям. Да? Понятие противоречия соотносится с диалектической логикой, в которой противоречие является источником развития. Ну, это я. И тут какой-то ну, такой метафорой для меня, да, служит. Ну вот в Кёльне есть большой собор, который там построен в 1031 году. И с тех пор он с какой-нибудь стороны ремонтируется. Он, и по преданию Кёльнский собор не может быть достроен. Иначе рухнет город Кёльн. Ну, да, он как-то должен всегда, Кёльнский собор всегда должен стоять. Ну, и в этом смысле для меня такая как бы теория гештальтерапии в хорошем случае является таким достраиванием. Перманентным достраиванием собора, в котором всегда могут присутствовать какие-то движущие противоречия. Но в то же время, с другой стороны, есть и какие-то непродуктивные противоречия. Противоречия, которые возникают просто от ну, там, недопонимания или неясности, или неартикулированности. Соответственно, если говорить о том, как вот я бы как мечтала видеть этот разговор, то скорее вот в какую-то вот эту сторону, для того, чтобы подумать, каким образом отделить одно от другого. То есть прояснить то, что возможно прояснить, да, и ну, не примерять все противоречия, которые действительно есть, которые являются каким-то толчком для развития мыслей, теоретической или практической. Это вот как бы то, что про меня. Пока как ты видишь, что ты делаешь?
Ну, я когда думал про этот круглый стол, я думал про те противоречия, которые есть в самом духе гештальт-терапии. И противоречия духа гештальт-терапии с той практикой, которой мы занимаемся как психотерапевты. Но самое простое, что мне приходит в голову в связи с этим, это сеттинг терапевтической сессии, который противоречит спонтанному самовыражению, следованию за своими чувствами и той близости, к которой мы идем с клиентами. Мы вроде бы все это декларируем, но в то же время у нас есть достаточно четкие границы и правила во взаимодействии с клиентами. Еще одно большое противоречие для меня в гештальт-терапии – противоречие организмических потребностей и принципа «здесь сейчас» культуры вообще. Потому что наша культура, в принципе, ориентирована не на здесь сейчас, а на завтра и послезавтра. На то, чтобы откладывать свои потребности. Делать то, что в данный момент не хочется. Где след сидеть на скамейке в школе, для того, чтобы потом когда-нибудь начать чего-то производить. А гештальт-терапия как будто бы ну, против всего этого выступает. И понятно, что в 50-е годы это было вызовом и чем-то отвечающим духу того времени, а как сейчас гештальт-терапия отвечает тем вызовам, которые есть сейчас в наше время? И какие есть сейчас противоречия в гештальт-теории с ну, духом нашего времени? Мой, пожалуй, основной вопрос. Мне было бы интересно, чтобы мы смогли с вами за время этого круглого стола выкристаллизовать вот эти как раз вопросы, противоречия, болезненные точки, для которые на границе контакта гештальт-теории, гештальт-терапии и нашей культуры, которая, ну, гештальт-терапия не имеет отношения пока во всяком случае. И то, в чем мы соприкасаемся с окружающим миром, не гештальт-терапевтически. Что за напряжение там появляется?
Ну, вот в этом месте, как бы, мы я не очень, собственно, верю, что мы можем как-то выкристаллизовать вот это вот, да? Но как-то какие-то проблемы в размышлении об этом, мне кажется, это возможно. И в этом смысле, ну, я просила подумать вот разных людей, да, на эти темы. Кроме того, у нас есть гости, да, и мне кажется, что было бы неплохо по возможности начать просто с вот этого, ну, круга мнений относительно того, как вы видите какие-то основные противоречия для вас или возможные противоречия для вас.
А можно начать?
Да.
Когда я думаю о противоречии гештальт-терапии, то у меня вот как-то первое, что возникает, это вообще отношение к переживаниям. И вот вчера Олег замечательно говорил и цитировал Джани Франческетти, который рассматривал страдания как вещь, которая может привести к красоте. Но вообще говоря, люди не любят страдать.
Да.
И мы все, я думаю, с вами тоже не очень любим это делать, когда она припекает. И в этом смысле для меня всегда противоречие, когда ну, клиент приходит, и он не хочет страдать, а я его как-то соблазняю на это переживание. Я его, ну, вот. И это всегда для меня какое-то противоречие.
Да. По поводу противоречия, есть несколько таких размышлений, которые у меня не сильно тут появились, и которые, я не знаю, как они решатся. Есть противоречия на уровне литературы, и есть противоречия на уровне практики. На уровне литературы, например, есть противоречие идей замечательной книжки «Эго, голод, агрессия», где в центре внимания организмические циклы потребности и с точки зрения, ну, если совсем все обобщить, получается, что если есть напряжение, то это недооформленный поступок. Это всегда установленная активность, и, ну, не буду надеть, только ее продолжить. Это всегда была, ну, и книжки это «Возбуждение роста человеческой личности», которые вообще начинаются с другого. Где тема контакта, контактные границы, и тогда окружение как раз является полноправным партнером. И можно так посмотреть, И с этой точки зрения, например, ребенок, который сидит в школе, как в тюрьме, ожидая, что 10 лет без права победы. 11. Да. Есть некоторые условия среды, такое же, как тяготение, как кубик, как в физическом плане, как социально. Я не знаю, что это такое. Вот так. Есть другое противоречие, которое заметили индианцы Тюмор в одной статье, не помню, как она называется, но говорят, что юстанцисты, ну, они же теми алогичны, у них же есть идея хорошей формы, у них же есть идея цели. У них есть пред мнение о том, что такое хорошо, что плохо, то есть выражать чувства. Ну или сейчас не угодно выражать чувства, там быть в контакте, типа. Хорошо, да? То есть есть пред мнение. Это находится в коренном противоречии самой идеи спонтанности. Третья зона, которая совершенно не решается. Четыре, я бы назвала. Третья зона. Теория и феноменология. Сам факт рассуждения о теории, даже у нас сейчас разговор находится в принципиальном противоречии с идеей уникальности событий, уникальности ситуации и феноменологического описания. То есть тут, говоря, мы не имеем права этого делать в рамках этой же теории, которую можно же изложить словами. Значит, здесь у нас будет перевесать. И четвертая область – это самая философская база. Одна из философских баз гештальта, которая имеет приятные исторические корни в анархизме, где заложено совершенно фундаментальное противоречие у самой теории анархизма о том, что в общем нет первого, все равны, но при этом есть кто-то, кто это равенство как-то называет. Ну, то есть, может быть, это надо прокомментировать. Допустим, если будет взять земельный участок, разделен, там, допустим, 10 гектаров, разделен на участке по 10 суток, и каждому будет выделено по участку, то нет никакого шанса, чтобы все находились в равных условиях. Ну, можно не объяснить, да, почему? Ну, то есть... И в этих условиях... Так как мы вынуждены, чтобы убрать эти противоречия, вот это мое частное мнение, уходить на некоторый излишний философский уровень, мы начинаем писать тексты, которые выглядят правдоподобными, но которые каждый читающий может трактовать по-своему. И я считаю, что в этом гибель гештальта как направление, имеющее методологические основания. Методологические основания. Чтобы снять эти противоречия, мы начинаем писать такие тексты, очень гладкие, похожие на психодинамические, начинаем сглаживать контраст, заложенный Толстым и выдуманных вот, на контрасте психодинамического подхода психоанализа и гештальта, начинаем это сглаживать. Но вплоть до того, что я в статистических публикациях вполне встречаю тему внутреннего конфликта. И к этому можно отослаться к Толсту Гудману, где будет вот, с прямой цитатой, что самая идея внутреннего конфликта как раз не специфическая гештальта, это психоанализа, от которого мы отталкиваемся. То есть, мне кажется, что такая вот ситуация. И я была бы рада обострению сегодня вот этих зон конфликта, просто чтобы они стали контрастными. Я бы вот об этом.
Нет, простите, просто по регламенту, да. Я правда хотела бы, чтобы сначала высказались вот те, кто немножко что-то готовил к этому, да, и наши гости, а потом студенты. Простите, это не из какого-то...
Хотя, может, те, кто готовил, потому что я не готовил, будут себя думать.
Не говори просто всегда.
Ну, противоречие – это просто разница описаний. А описание – это разнообразные мифы, там, научные, религиозные, пожалуйста, там, терапевтические, мировоззренческие. Важно, что происходит. В конце концов, вся психическая активность, в общем, направлена просто на то, чтобы как-то обосновать и оправдать поведение человека. И если человек успешно оправдывает свое поведение, описывает его, то он нормальный. Если он не может объяснить, почему что-то сделал, он сумасшедший. То есть все это только вот атрибутивность и ничего больше. Вот, пожалуй. И в этом смысле просто то, что мне кажется, как действительно противоречие. Вроде, с одной стороны, это движущая сила, да, должна бы быть. Вот. Но это хорошо, если революция такая активная. А вот, например, может быть апатическая революция, когда низы ничего не могут, руки из жопы, как у нас, а верхи ничего не хотят. И вообще апатия. Вот в этом смысле то, что касается противоречия гештальт-терапии, они такого же абсолютно свойства, то есть они как бы, это часть жизни. И поэтому нелепости какие-то, противоречия. Я чаще сталкиваюсь со всякими странностями, вот в этических, например, разборках интересных. Вот, например, было такое предложение интересное, что если клиент ходит к терапевту, все равно в течение, например, 2 лет, то он же может приблизительно на эту сумму взять для терапевта какой-то товар в кредит. И просто частями оплачивать кредит. Да что тут такого, говорит человек. Интересная тема. Вот вам, например, противоречие. А это правда, а что тут такого? Действительно же человек просто так оплатит, все. Вот есть какие-то вещи, которые являются противоречиями с духом. Вот это на самом деле самое серьезное. И вот эта попытка приспособить гештальт государству, строить какие-то рамки, соответственно. А мы типа как все, все нормально, все сделаем. Вот это противоречие основное. То есть это противоречие между духом и подчиненностью. Дух не может быть подчинен. Такая вот есть особенность. Вот мне кажется, что вот это главное противоречие.
Я только не слышу, пожалуйста. Я не уверен, что есть единый дух гештальт-терапии. Я откликаюсь также на то, о чем Лен говорила. Собственно, это не то, что я сейчас сказал. Мне так вот, как я люблю говорить о ней, да? Имея в виду вот некоторый доминирующий тренд современной гештальт-терапии, там, в Европе, скажем, да? Это они говорят, что гештальт-терапия Броза и гештальт-терапия Гудмана – это, в общем, разные подходы. Они, правда, при этом еще говорят оценочно, что гештальт-терапия Броза – это не гештальт-терапия, что забавно с точки зрения духа, то есть ценности. Но это два разных духа. Да, дух Броза и дух Пола Гудмана задают совершенно разные ориентиры, и ценностные, и силовые, они как разные. Разные философские основания у них. Вот что интересно. И в этом смысле является ли это противоречием? Если мы скажем, что это все просто гештальт-терапия, да, то там что ж такое? Один автор, которого зовут Перлс, пишет одно, а один, которого зовут Перлс Гудман, пишет другое. Да? Как бы вы это поняли.
Если вы хотите просто проиллюстрировать эту идею на одном очень простом примере. И в этом смысле я думаю, что мы в 21 веке это может быть свежий некоторый взгляд, найдут умные люди, которые задачу решат. Допустим, человек сообщает о некотором напряжении в ситуации, которую написано. И в одной идеологической линии это напряжение будет пониматься как то, что он недостаточно энергично поддерживает свое возбуждение, чтобы двинуться вперед, то выходит в системе описания, это будет указанием на то, что в ситуации, где он находится, часть его энергии установлена и часть фигур не видна, и поэтому он оказался в напряжении. То есть тогда надо двигаться в фон, вот, ну, как бы восстанавливать вот, собственно, вот эту фигуру, типа тогда все пойдет хорошо. И то правильно, и то правильно. В ряде ситуаций выгодно действовать одним способом, в ряде другим. Одна это будет тот самый Пёрс Гудман, автор, да, с двумя головами, в другом случае это будет Пёрс эпизода любого-то агрессии. Впечатление, что хорошо иметь обе эти, как бы, оба комплекта. И мне кажется, что европейцы сейчас мысли теоретически сейчас, ну, его должен произойти на рынке, ну, как-то все записывать, потому что нужно найти смелость изложить ясными, ну, словами, идеи, позиции по этому поводу. Ну, я такой действительно есть. Ничего другого нет, просто выражаться ясно. Это вот моя такая вот, пожалуй, тема последнего года полтора. Ну, нам нечего стесняться, там мы можем достаточно поддержать терапию, ясно выражать, ну, идеи, на которых мы основываемся, конкретная ситуация, не прячась за словами, я просто так чувствую и, ну, не пряча своего мышления. Вот это, мне кажется, так свое интересное, смелое заявление.
Вот мы говорили тоже об этом с Леной, о том, что было бы здорово, ну, как-то определить, в чем этот дух психотерапии. Потому что часто оказывается, что для разных психотерапевтов он каким-то разным. Если бы ты мог сказать про разницу духа психотерапии первого
слова?
И, может быть, про тот дух, как, который для себя живет.
Я, пожалуй, как вот лекция, да, по лекции выступления. Я просто хочу сказать, что, извиняюсь, чуть-чуть такое бы перпендикулярное, да, продолжение разговора о том месте, противоречии Ленинской, да, и как бы главное, что мы делаем. Мне кажется, что вообще говоря, вот философское мировоззрение того или иного гештальт-терапевта очень сильно определяет то, как он практически работает. А даже если он при этом может слова одни и те же произносить, а у него философия разная. Да? Потому что есть слова, которые принято произносить. Ну, там написалось над нами, там, феноменология, допустим, у него в другом году там диалог написано, да? А так посмотришь, да, что там написано диалог, а скажем, он в каком-то там месте просто не совместим с Бубером вообще, да? Или что касается феноменологии, да, тоже не очень понятно, что это такое. Да? Вот некоторые, так сказать, ультрафеноменологи, вроде там вот Вилл Джекобс, например, да, говорят, что вообще о проекциях говорить недопустимо. Потому что есть мир клиента, и мы должны его воспринимать, вот, а кто мы такие, чтобы вообще, ну, решать, что это искаженное восприятие. Кто такой терапевт, чтобы утверждать, что это восприятие клиента искаженное, это проект. Ну, нет у него такого права. Вот это, кстати, это такой феноменологический подход, да? Интересно при этом, у Пёрса вроде тоже феноменологический подход, даже у Гудмана, да? Феноменологический подход. Тоже непонятно. А вот, ну, они с этим по-разному работают. А вот у Мардашвили, хотя не был там ничто терапевтом, да, утверждает, что на самом деле, ну, феноменология не означала, Гусарля, там этот подход, да, вовсе не означало, что там познание невозможно. Это просто была борьба со штампами. Он говорит, подождите чуть-чуть, да, перестаньте привлекать штампы, приостановитесь, посмотрите на это свежим взглядом. Не потому, что познание невозможно, да? А потому, что тогда вы придете к истинному познанию. Он, собственно, не утверждал это. А многие сейчас много утверждают это. Да? Поэтому они по-разному работают. Те, кто говорят, кто мы такие, чтобы судить о чем-то. Да? Это подход, с одной стороны, ультрафенологический, с другой стороны, не идеологический. В принципе. Хотя на знании там все написано, можно при этом там Боба Резника процитировать, как там феноменология, теория поля диалог, mm-hmm. да? Это они по-разному работают. Все.
зависимости от своих каких-то взглядов, то вас нет.
А главное, что они как честные граждане никогда не признаются в своих философских взглядах, а говорят, я просто так буду.
Нет, нет, они утверждают, что так, ну, в общем, вот это феноменология, да? Но этот терапевт, который утверждает, что это феноменология, не скажет своему клиенту, я думаю, что это не так. Да? Он ведь не скажет этого практически, даже фразу не произнесет. Значит, соответственно, он лишает себя, клиента, ряда терапевтических возможностей. И когда утверждает, что он сверхфенологический ультрагештальтерапевт, он в каком-то смысле начинает работать, но в такой же одинокой парадигме, как почти в классическом психоанализе. Ну, только не кушетка, да, не в классическом, да, а просто напротив, на студии. Но он также одинок в этом благоволении терапевта перед его внутренним миром, так и в психоаналитических клиниках. Так, это просто только часть этих рассуждений, которые на болезни. Ну, вот, я не знаю, продух.
Для меня это противоречие между, ну, как бы, формой существования, например, многих гештальтистских, ну, действий, обсуждений, отношений, вот, и духом, например. То, что у меня был тут переписан какое-то время, соответственно, ну, франчесы эти с несколькими вот еще людьми по поводу следующего эпизода, что раз во сколько-то лет нужно, соответственно, выполнять какие-то бумаги для того, чтобы подтвердить свое членство в Европейской ассоциации гештальт-терапии. По поводу, на этой бумаге должна быть там подпись. Хрен знает полки человека, которого они не знают, кто он такой. Вот. Я написал, что вообще, зачем эту бумагу куда-то слать, кому это надо? Давайте я дам его электронный адрес, телефон. Возникает вопрос, ну позвоните, да, напишите, и все узнаете. Зачем нужна подпись? Это согласовывалось? Почему в конце концов не согласовалось? В конце концов я отсканировал подписи, отправил там хрен знает кого. Вот. Потому что это положено с точки зрения ЕРБ. А вот я пишу как раз, что, на мой взгляд, вот эта идея, я подозревать своих членов в какой-то нечестности, вот, вообще сильно противоречит духу гештальта.
Ну, это давнейшее противоречие. Считал там в теологии, например, да? Как есть церковь как дух, да, и церковь как социальное дание. Да? Понятно, что это разное. Понятно, что, ну, не нужно искать там в проповеди Христа мотивы поведения патриарха Кирилла. Да?
Нет, ну, можно и найти.
Да?
Можно и найти.
Желание все можно найти. Можно ориентировать его, да.
Мне кажется, что просто ну, какие-то размышления, какие-то теории после эпохи постмодернизма потеряли всякий смысл. Потому что, ну, действительно, ну, вполне включилась, внедрилась не последовательная официальная, не систематизация каких-то взглядов, а немножко так, тут новый термин придумали, там еще что-то. И, в общем, большинство гуманитарных, ну, наукой это назвать нельзя, все, что относится к гуманитарным областям, дисциплины, вот, гуманитарные дисциплины, они как раз живут именно вот по законам постмодернизма. Что-то так, что-то по-другому, что-то еще откуда-то взяли. Ну, такое лоскутное одеяло теоретическое. А заодно еще и это добавил.
Ну, здесь два раза, да. Потому что я считаю, каждый выбирает, по какому духу бою жить. Жить ему по духу постмодернизма или нет.
Я как бы думаю, что большое количество эссе, написанных гуманитариями с помощью компьютера, они создали беспрецедентную ситуацию. То есть человек может не сталкиваться с другими словами, они будут даже что-то похожее. И это гигантская дефлексия. Вот. Но по закону диалектики, не хочу быть помянут. Вот перехода количества качества, значит, должно накопиться такое количество без таких псевдонаучных текстов гуманитарных, что они будут как-то, наверное, сами себя вот, ну, не знаю, кто там с ним приезжает, и появится возможность говорить по-честному.
Уже.
То есть это будет, ну, в теории нового типа, она будет немножко менее наукообразной, ну, так как в примере, да, что тебе будет стесняться, говоришь, кто, собственно, делает, и чего делал, что он предлагает собеседнику, что он держит терапию. Не в абстрактных категориях, а здесь и сейчас. Не маскирую за сообщениями, я просто такой. То есть я думаю, что это дело в ближайшем будущем, потому что количество было не тормозится. Просто должна больше самого себя вкусить. Вот для такой идеи. Даже мы сейчас немножко стесняемся говорить прямо между собой. Чуть-чуть выходим в намеки.
А дело в том, что мы говорим о словах. Разговор о словах – это бессмысленно.
Да, согласна с тобой.
И сносно говорить о предмете, предметах человека. Пожалуйста, какие модели человека то используют? Это действительно реальный разговор.
Это с тобой согласна. И более того, еще выгодно для человека в ситуации. Потому что модель человека тоже абстракция. Можно говорить о человеке в ситуации, можно для человека в типовой ситуации, это немножко обобщение, человек в уникальной ситуации, когда чуть-чуть начинается.
Нет, это безусловно, что фигура только с фоном не имеет смысла, ну а как ее без этого опишешь, но все равно это некоторое представление о том, с кем я работаю, то есть с кем я работаю, ну, не знаю, скажем.
А вот кстати, еще одно противоречие, смотри, ситуация или с кем, или с чем я работаю, да? Если я беру парадигму ситуации, то я могу говорить о действии, которое сейчас имело место в предшествующие несколько минут и следующее за ним действие.
Я ничего не понимаю о ситуации, я понимаю только о представлении человека о ситуации. То есть ситуация без сознания, ты говоришь, она специфического содержания. Я как психолог имею дело только с сознанием.
Ну, можно говорить, да, конечно, просто можно говорить о фотографии, как обобщенном знании ситуации, хорошее описание, можно говорить о кино, в котором есть последовательность действий. Ну, так, и так можно так посмотреть, они тоже будут вступать в противоречие между собой. Вообще, в живом месте находится, конечно.
А формы материальной культуры рассматриваешь как формы, извращенные формы сознания?
Без человека это не является формой сознания. То есть вне восприятия человека никакой материальности не является формой сознания.
Форма культуры как форма сознания, да, это другая форма культуры.
Две разные философии, да? Есть диалектическая философия, которая одно из таких понятий властных стороны, да? Если понятие смертной формы. Люди, которые не приемлют диалектику, они к этому понятию относятся вот прям как бы к красному, да? Когда их будет красным нормально, а вот они к этому понятию не
отличаются.
Не отличают, да.
Но его раздражают, да, пытаются многие внушить ему, что он его отличает.
А, ну краска, да, то зрители хорошо реагируют на краску, да,
мне бы хотелось, да, чтобы мы чуть-чуть сейчас вышли вот чуть более широкий круг, хотя сейчас как раз сделать этот выход несколько сложно, потому что да, ну, ваша троица, она так углубляется сразу на такой философский уровень. Но тем не менее, вот вы...
Не обязательно говорить о диалектическом материале.
Да. Ой, как ты видишь такие противоречия для тебя? Может быть, это
больше практики? Ну, как уже сказано, а многое просто Лена сказала. Претензии на теоретизирование в отношении такой спонтанной вещи, но вот я просто продолжения не получил. Даже гештальт-терапия – это философия жизни. Да. Я читал, и претензии там на философию, но если понимать философию как некое учение жизни, то в этом тоже есть какая-то преднамеренность, значит, вот вроде чего-то мы как-то знаем, каково. И в этом, ну, я прошу прощения за повторение, но в этом тоже там какое-то неучение. Значит, есть какое-то предуготованное знание о том, как как лучше жить. Хотя, в общем, мы согласны с тем, что порисовать его.
Это какое-то подмигивание. Вы решаете, но мы-то знаем.
Я могу даже сказать, что гештальт – это будущее России. И оно противоречит тому прошлому, которое вот построено в течение, после 90-х. Могу это аргументировать совершенно серьезно.
Ладно, так.
Абсолютно.
Еще? Лена, может, ты пару слов скажешь о том, как ты видишь для себя какие-то противоречия?
Ну, во-первых, когда мы говорим о гештальт-терапии, я вообще до сих пор не могу понять, что это такое. Потому что, действительно, где-то первый Гудман, а где-то там ходят на викенды голыми и употребляют наркотики, называется гештальт-терапией. Поэтому в этом смысле действительно не очень понятно, а что же это за дух такой и, в общем, о чем мы говорим. Наверное, это же отдельный такой
вопрос. В 60-х многие ходили
голыми. Сейчас тоже почему-то это продолжается в некотором.
Нет, нет, я в 60-х точно ходил голыми. Потому что вроде 2 года можно было. Наркотиков тут было мало.
Ну, а следующее, может быть, такие соображения что-то более практического плана, что для меня там противоречие. Ну, в последнее время то противоречие, которое в клинике я вижу, это противоречие между там диагностикой и, в общем, опять же, каким-то нашим пониманием процесса, да. И это я так часто имею с этим дело, да, когда говорят, как можно ставить диагноз, гештальт-терапии, это же вообще полный абсурд, мы же теряем весь процесс и все до то, все наши ценности, которые, собственно, мы исследуем. Но вообще, вот, что касается меня, то для меня в этом не есть противоречие. Для меня в этом есть какие-то опорные точки и там, и там. Поэтому вот когда мы сейчас рассуждаем про противоречия, я не очень уверена, что это противоречие. Мне кажется, они вполне могут быть интегрированы и, не знаю, и быть опорой. Поэтому...
То есть, каким для тебя были такие какие-то живые, да, является вот это противоречие клиники, да, между отношением к диагнозу.
Ну, то есть это то, что я слышу, как часто заявляется как противоречие, но лично для меня оно не является противоречием. И вот это скорее уже это мое противоречие с другими, которые считают это таким.
Для тебя это не противоречие духу, что
это? Это не противоречие, да. И мне как-то больше нравится интегрировать это в свои непосредственные практические.
А что тогда остается духу?
Я могу сказать,
да,
что тут все очень просто. То есть запрещать тебе диагностировать это нарушение, это противоречит духу, не считать терапию свободно. Но хочешь диагностировать? Не хочешь?
Поэтому я и не вижу в этом противоречия.
Я тоже не вижу. Пожалуйста, тебе нравится так?
А для тебя...
Хочешь, вот накладывай руки, да, на клиента, и внушай что-то. И вот запрещать это противоречие.
Я думаю, что противоречит. Это можно удивляться как-то, да? Можно за глупости творить.
Нельзя говорить, что в этом смысле... Совпадает духом, если это...
Вот это совпадает. То есть нельзя управлять мнением других.
А говорить глупо.
Слушайте же, если это помогает клиенту,
что по этой конфликции не
допустим. Запрещать. Это противоречит духом, если это...
Скажу. Да. Пожалуйста. И... Но ты делаешь так, это другим не нравится. И... Вот дух
гештальт. И... Гештальт это все. Все. Это все. Это все, потому что ничего нельзя запретить.
Ты уже это делаешь.
А на самом деле это шутка, не шутка сейчас, да? То есть в этом плане попадаем в методическую ловушку, тогда теряется название, сам смысл некоторого действия, имеющего название, и мы попадаем в единую теорию всего, любимую нашему клиенту. Когда есть несколько слов,
ты описываешь все, включая себя все имплицитно. И дальше хочется, ну, как-то вот.
Пожалуйста, да. Это тоже можно.
Да.
Так. Можно их ограничить, ничего страшного.
Это либо патологические, либо стёбные формы постмодернистского мышления.
Да. Нет, это нет. Просто и то, и другое, третье, это форма. Форма, то есть, да, какие есть формы этого.
И в этом смысле мы тогда оказываемся в очень тесном пространстве, где есть гештальт подход, как философия, как методология, и есть приложение то к подходу к психотерапии или коммуникации, применение, аппликейшн.
Ничего нельзя запрещать.
А может тут возразить? Нет, а я хочу запрещать остановки. Это тоже нельзя.
Может быть, еще кто-то хочет высказаться? Пока.
Сережа, да?
Ну, во-первых, мне кажется, что в гештальт-терапии уже изначально было уважение к противоречиям. И поэтому, ну, скорее вопрос там о контексте, в котором эти противоречия не могут существовать вместе. Там, да, вообще, ну, гештальт-терапия и противоречия — это практически в какой-то степени там синонимы. В смысле там, что... Ну, там мы всегда работаем с этим противоречием, всегда работаем с неким парадоксом гештальт-терапии. Ну, может быть, для меня, ну, как-то важнее, правда, некий такой практический, что ли, контекст. И, в частности, вот, наверное, отчасти то, что Елена говорила про там некие там, ну, парадигмы, которые используем в работе. Например, там конфликт потребностей там, и, например, восстановление цикла контакта. Потому что в одном смысле как будто там, ну, мы избегаем этого понятия, как конфликт потребностей. В другом случае там, значит, мы работаем. Какие-то есть такие практические вещи, там, например, как то, там, например, мы работаем либо конфликтующие потребности сталкиваем, либо работаем, значит, с механизмом прерывания, либо работаем мы с пятиуровневой сетью, там, моделью невроза. Да? Как будто в практическом смысле, как будто, это какие-то, ну, разные модели. И вот, ну, нету такой модели, которая как бы, ну, их объединяла. Вот для меня вот это интересно. У меня, правда, там, так, если уж быть честным, то есть некий там ответ на это дело. Да? Но это бы хотелось тоже обсудить.
Что?
А?
Что, ответ?
Нет, ну как, например, люди это видят.
Мне кажется, вот, важно, что существует много моделей, которые опираются. Хочется учитывать, надеюсь, он все-таки пройдет, продолжится проведение, что будем на систему все-таки просвечить себя. И действительно, когда я думала об этой теме, она у меня называлась противоречивое отношение к интроекции. Выплюнуть, и тогда, если это выплюнуть, то с чем человек попадет в пустоту? И непонятно, из этой пустоты вырастет потребность, или ему нужно что-то из окружающих предпринять, какой-то контакт, там, или взаимодействие, все-таки из пустоты получается нечто, либо там что-то твердое отпустит. Действительно, это трудно вообще, а где рождается потребность? За интересность от того, как я отвечаю себе на этот вопрос, то это вырастает какой-то, тоже вырастает какие-то чудесные способы работы с клеткой. Это рождается внутри организма, это один такой способ. Она как-то это потребность, либо это какой-то социальный шелухий, то есть не должно. И она рождается на границе контакта. Это все по-другому. А еще вот этот интересный какой-то момент, который я обращаю внимание. Почему-то гештальт-терапевт, оставаясь внутри гештальт-терапии, много последних фильмов говорят о том, какая она недостаточна. с одной стороны. В области диагностики действительно часто приходят аналитические, какие-то практики. Однако вот свободно рассуждая об процессуре против чего-то или даже диагностируя с помощью аналитического подхода, аналитической системы, они все равно встречаются с клиентами. Ну, каким-то все-таки, мне кажется, более творческим, свободным способом. Но при этом как будто бы уже не меня там не системы, чем больше обращаю внимание опять на интроект. Я то есть другую систему.
Есть
какое-то противоречие отношения.
Мне тоже вот как-то очень отвлекается, там что ты говоришь, да, про детей. Изначально вроде они пытались построить некоторую систему, да, которая предполагает пережевывание проекта, невосприятие проекта, таким, какой он есть. Да. Но внутри самой этой идеи тоже заложено противоречие. Потому что само по себе не надо проглатывать проект, это нехорошо. Это само по себе проект. Соответственно, то, как передается, да, есть ли некоторая система знаний, которую так или иначе, в каком-либо варианте можно назвать, считать терапией, и передавать, вот в этом много противоречий. Для меня довольно долгое время пищевая терапия существовала в виде какой-то, поименованной реальности. Гештальт-институты для меня носили имена, да? Думаю, что до сих пор они носят имена, да? Там, институт Хлумова, там, институт там, Долгополова, да? Я думаю, что эти гештальт-терапии разные. И по-разному работает.
То есть, давайте говоря, пора признавать, ну, то, что делает по-честному, и соседство за постмодернизм,
Мне есть в этом программе. Честно говоря, когда там на каких-то конференциях я видела этих мужчин вместе, то противоречия между ними были совершенно как-то сразу проявлябельны. Это раз. Кроме того, противоречие заложено в самом понятии творческое приспособление. Что такое творческое приспособление? Гештальт-терапия, да, была разрабатывалась такими людьми, имеющими отношение к разнообразным творческим профессиям, да, там. И в этом смысле, да, творчество предполагает некоторую единственность, и чем более творческий процесс, тем он более готов биться за собственную единственность и страдать в этом биении. А если он начинает приспосабливаться, да, то он в некотором предельном варианте он за это платит меньшей творческости. Потому что он приспосабливается уже к имеющейся некой системе.